Итак, у вас есть вопросы, на которые вы должны будете ответить по этой главе, так? Есть вопросы? Вы обязательно на них ответите, если будете читать комментарии Прабхупады внимательно. Потому что эти вопросы составлены по комментариям Прабхупады. Мы сегодня продолжаем пятую главу Бхагавад-гиты, как она есть. Кто может рассказать, о чем мы говорили? В чем особенность этой главы? Что обсуждается здесь? Что за тема? Карма-йога была. Карма-йога была уже в третьей главе. Опять возвращаемся к карма-йоге. Почему? Значит, в чем противоречие, что кажется, что духовная жизнь должна быть в отречении, в отшельничестве. Это правда. Без отречения нельзя достичь духовной платформы. Поэтому Арджуна спрашивает, а как же быть? Сражаться означает действовать ради какой-то цели. Ты призываешь меня сражаться, но говоришь об отречении. В представлении каждого человека, как правило, отречение – это отход от дел. И здесь описывается эта глава карма-йога, еще можно назвать ее саньяса-йога. Что же такое? Деятельность в отречении. Вот такой термин. Или бездеятельность, приравнивается к бездеятельности. Хотя внешний человек действует, тем не менее. Вот это вот секрет этой йоги. И мы с вами осваиваем эту науку в практике. Но сейчас мы изучаем эту главу, чтобы иметь представление о самбандхагьяне. Затем, после этого, после пятой главы, когда уже речь идет об отречении, о йоге отречения, в шестой главе Кришна будет говорить об аштанга-йоге. Глава перейдет вот в эту тему. Но эта йога будет отвергнута Арджуной. И тем не менее, она входит в состав Бхагавад-гиты. Необходимо тоже узнать ее будет. Хорошо. Она раскрывает те тонкости йоги, которые мы должны с вами пережить внутри. Внутри себя. Например, деятельность. Деятельность, связанная с гунной материальной природой, означает, что мы будем переживать эту деятельность гун материальной природы внутри себя. Это называется материальное существование. Все сопутствующие факторы страданий, недостатков, заблуждений, невежества вот, связаны с деятельностью. И мы ее именно переживаем, каким-то образом ощущаем и так понимаем ее. Плохо ли это или хорошо, счастье ли это или страдание. И здесь будут описываться некоторые признаки деятельности в сознании йоги внутренней. Поэтому в шестой главе это будет раскрываться. Что же человек внутри себя должен познать в процессе йоги внутри себя? То есть есть деятельности, плоды деятельности, и есть то, что мы должны познать внутри себя. Это называется йога. Обычная деятельность – это плоды, и все, что мы имеем, мы можем радоваться плодам или печалиться об утрате этих плодов, быть довольными или не очень довольными. Все зависит от того, какие плоды и сколько этих плодов. Мы зависимы от результата деятельности. Это не называется йога. Кармическая деятельность называется, зависимая деятельность. Но йога – освобождающая деятельность. И в пятой главе постепенно будет переход вот к этому смыслу. Что же такое деятельность, которая пробуждает самоосознание в человеке? Духовное сознание внутри себя. Мы остановились на каком тексте?
89.
Десятый? Десятый мы прочитали, так? Здесь много текстов, которые повторяют уже в третью главу. То, что Кришна уже рассказывал, но Здесь Прабхупада будет переводить эти тексты несколько по-другому. Например, 10-й текст «Брамани Атхая Кармани». Брамани... Что там у нас? Откуда эти звуки? Брамани здесь Прабхупада переводит как «Верховная Личность Бога». То есть саньяса-йога, Прабхупада уже объяснил, это не что иное, как бхакти-йога. То есть когда мы именно плоды деятельности посвящаем Верховной Личности Бога. Это называется полное отречение. Если мы просто отказываемся от плодов деятельности, это не полное отречение. Как называется неполное отречение на санскрите? Пхалгу-варагья. Полное или ложное также пхалгу-варагья. Неправильное отречение. Поэтому с точки зрения полного отречения Прабхупада это переводит как бхакти-йога. Ну, то есть только в бхакти-йоге возможно действовать в полном отречении. В этом отличие отречения саньяси майявади от саньяси вайшнава. Кто может повторить еще раз, в чем же различие отречения между саньяси майявади и саньяси вайшнавами? Неполное отречение в саньяси майявади. Почему? Поскольку саньяси майявади не могут занять материальную природу в служении Господу, это называется неполное отречение. Саньяси вайшнавы могут занять материальную энергию в преданном служении, значит, это полное отречение. Более того, Прабхупада говорит, что все принадлежит Богу. Это личностная концепция. Значит, от чего отрекаться? Ни от чего. Значит, саньяси майявади не практикуют полное или истинное отречение. Внешнее называется отречение. Отказ от материальных каких-то вещей, от материальной деятельности. Они считают это материальное, поэтому нужно отвергнуть. Но эта материальная энергия, она также изошла из духовного начала. Ее можно также занять духовной деятельности. Это искусство знают саньяси вайшнавы. Поэтому Прабхупада комментирует таким образом. Брамани – Верховная Личность Бога. Мы уже упоминали об этом как-то. Почему Прабхупада переводит именно так эти тексты. 11. Каяна манася бутья кевалар индрияр апи йогина карма курванти сангам Чак тватма шутае. Отказавшись от всех привязанностей, йоги позволяют действовать своему телу, уму, разуму и даже чувствам, только ради самоочищения. То есть вот еще одно предназначение деятельности и чувств. Одно дело, когда мы плоды деятельности посвящаем Верховному, и другое дело – сам процесс деятельности тоже должен быть очищающим. Сама работа, не только плоды посвящаются, связывают нас с Всевышним, но и сама деятельность тоже можно связать со Всевышним. Деятельность чувств. Это органы чувств, органы восприятия и органы деятельности. То и другое. И то и другое можно занять тоже преданным служением. Когда человек действует в сознании Кришны, ради удовлетворения Кришны, любое действие его тела, ума, разума и даже чувств является чистым, свободным от примеси материальной скверны. Деятельность человека, обладающего сознанием Кришны, не имеет материальных последствий. Поэтому, действуя в сознании Кришны, мы сможем без особого труда посвятить себя чистой деятельности, которая называется садачар. Шрила Рупа Госвами в своей книге «Бхакти Расамрита Синдху» говорит об этом так. Ихаяся харирдасия кармани манаса гира. Некила сапья авастасу джаван муктаса учете. Человек, который действует в сознании Кришны, то есть служит Кришне своим телом, умом, разумом и речью, является освобожденной душой. даже если находится в материальном мире и как будто бы занимается разнообразной материальной деятельностью. Как будто бы. Внешне так выглядит. Но сама деятельность становится источником счастья. Как правило, деятельность – это бремя для материалистов. Это бремя. И иногда непосильное бремя. Как только они достигают пенсионного возраста, они хотят отдалиться от дел, не возвращаются больше к деятельности. Но здесь утверждается, что сама деятельность может приносить счастье чувствам. Может иметь духовный характер. Это вот деятельность сознания Кришны. Поэтому в преданном служении нет таких понятий, как отход от деятельности, или пенсия, или что еще, отпуск, или выходной. Таких не существует вещей. Или больничный лист. То есть духовная деятельность не зависит от этих всех вещей, она не обременяет человека. Есть деятельность на уровне тела, на уровне речи и уровне ума. И на всех этих трех уровнях духовная деятельность реальна. С точки зрения материального существования, пока мы физически не закончим работу, она не будет закончена, плод не даст, не принесет. Но с точки зрения духовной деятельности, если даже мы не закончили ее, мы 1% ее выполнили, в следующей жизни мы начнем со 2%, пропадать. Она реальна. Как Наратамда Стакур. Его гуру Локанат с вами сказал ему, открыл ему свою сварупу. Его сварупу, он сказал, ты манджари в Вриндаване. Ты это девочка-подросток, которая служит Гопи. Твоя вечная форма сварупа. И твое вечное служение кипятить молоко. Вот, пожалуйста, медитируй на это служение. И Наратам, он садился под дерево, какое-то время проводил так, в медитации. Каждый день по наставлению гуру он разводил огонь, брал в медитации все это было, брал посудину, горшок, наливал молока, он там, может быть, доил, его приносили гопи или манджари, но так или иначе он ставил на огонь, разжигал его, подкладывал дрова, раздувал, сначала шел дым, потом появился огонь, жар, и он его кипятил, мешал, следил за ним. Каждый день выполнял это служение. И однажды он подложил много дров, и молоко стало всплывать. Он быстро подскочил к горшку, схватил его голыми руками, некогда было брать что-то, и он очень горячий горшок взял с кипящим молоком руками и передал какой-то манджаре в руки, вытерпел это. И получил ожог. И тут он вышел из медитации и обнаружил волдыри на руках. Подумал, если сейчас кто-то увидит, меня начнут прославлять. Я скажу, что уже достиг Кришны, там уже служением занимается. Вот по этим симптомам они поймут, по этим ожогам. Как вы думаете, если мы в деятельности обожгли руки, что мы будем думать? Есть большая разница, о чем думал Наратам Дас, о чем думал обычный человек, когда обжигает руки на огне, когда готовит. Он подумал, вот, застеснялся, перевязал руки, чтобы никто не видел. Не для того, чтобы там раны не загнили, потому что никто не видел. Но Джива Госвами, как только посмотрел, он сразу все понял. И слух распространился по всему Вриндавану. Наратам кипятит молоко для гопи. Где-то в тайне это делает. То есть эта деятельность реальна. Деятельность ума реальна. Почему же мы называем деятельность ума иллюзорной в материальном мире? Кто объяснит? Мы не можем сказать, что это реальная деятельность. Пока мы не совершим какую-то деятельность, ну где результат? Пищу вы же не можете принимать в уме? Или можете? Нет, не можете. А вот Рупа Госвами мог. Эти тоже, оказывается, реально это возможно. Почему в материальном мире деятельность ума нереальна, иллюзорна?
Что она приводит к цельным результатам.
не дает...
Не дает результата.
Но, смотрите внимательно, если деятельность ума основывается на знании, на законах, она приносит результат. Ведь любая деятельность начинается с умственной оценки, анализа, изучения. Если мы хотим построить дом, мы начинаем думать, как это делать. А чтобы это правильно думать, мы должны изучить законы этих материалов и так далее. И когда эти законы ум использует, это реально получается. Нет, ум иллюзорен только по той причине, что ум фантазирует. На желаниях основывает свою деятельность, поэтому он нереален по этой причине. Не на законах Бога, а на своих собственных желаниях. Поэтому желания не исполняются такие. Или не так исполняются. В этом как бы наш опыт в жизни, что желания ума, которые мы имеем, не исполняются. Или не так исполняются, не как я хотел этого. И в этой иллюзии называется. Но если мы будем размышлять согласно шастрам, это не иллюзия, это реальность. Это карма-йога называется. Так же. Итак, такой человек лишен ложного эго, поскольку не отождествляет себя с материальным телом и не считает себя его владельцем. Он прекрасно знает, что отличен от тела и что тело ему не принадлежит. Его тело, как и он сам, принадлежит Кришне. Когда преданный использует все, что у него есть, тело, ум, разум, речь, жизненную силу, имущество, для служения Кришне, он немедленно восстанавливает свою связь с Кришной. Так он достигает единства с Кришной и избавляется от ложного эго, которое заставляет его отождествлять себя с материальным телом. Это и есть совершенство сознания Кришны. Ну, как бы здесь такой завершенный комментарий к этому стиху. Прабхупада объясняет уже совершенство сознания Кришны, что, находясь в теле, человек видит различия между собой и телом, и действует уже не тело, а его дух действует. Духовная деятельность. Душа, непоколебимо преданная мне, опять же, здесь в тексте вы не найдете слово «мне», слово найдете «юкта». Юкта здесь переводится «тот, кто занимается преданным служением». Занятие. Душа, непоколебимо преданная мне, обретает истинный мир и покой, ибо отдает мне все плоды своего труда. Тому же, кто не находится в союзе со Всевышним, кто движим желанием наслаждаться плодами своего труда, уготовано рабство. Рабство ума, беспокойство постоянно. Не может найти покой ни вовне, ни внутри, если привязывается к плодам труда человека. И если он отдает все плоды Кришне, и далее будет объясняться, как это делается, как это плоды отдать Кришне, куда это их отдать. Это вопрос серьезный. Может быть, в храм отдать? Или кому-то отдать, кто служит Кришне? И почему именно, если я отдаю эти плоды Кришне, я обретаю покой? Не придумано ли это? Интересный момент. Как вы думаете, что произойдет с пищей, которую вы проглотили, поместили в желудок?
Переварится.
Правда? Как так получается? Вот это интересный момент. А почему переварится? Почему не остается там? Вот так же и деятельность сознания Кришны. Что мы Кришне отдаем? Переваривается. Все, растворяется в абсолюте. У нас не остаются даже привязанности к этому. Даже желание наслаждаться к этому не возникает. Если мы Кришне это отдаем, поэтому есть разница. Кришне предлагаем. Или кому-то отдаем. Можно своей семье отдавать тоже, но можно на благотворительные цели кому-то отдать. В чем же отличие между тем, что я Кришне это отдам, или кому-то еще отдам на какие-то хорошие цели. Разница огромная. Почему люди перестали делать благотворительную деятельность? Раньше это было общепринято всюду, по всему миру. Почему? Потому что их интересовало, как поступают с моими деньгами. Ведь они недостатки не прекращали давать пожертвования. там не так обошлись, там не так обошлись, там халатно относятся, там еще что-то. И мы постепенно говорим, я был добрым, хватит, это все на пользу никому идет, пусть сами зарабатывают, пусть несут эту ответственность. Они не умеют обращаться с пожертвованными деньгами. Вот так благотворительная деятельность, она сохраняет привязанности, видите, пристрастно. Но если мы эту деятельность Кришне отдаем, привязанности не остается никаких. Даже если не очень правильно расходуются эти деньги, а потому что абсолютно правильно невозможно в мире действовать, абсолютно безупречно. Это также описывается здесь, в Бхагавад-гите. Любая деятельность имеет недостатки, говорится. И будет какой-то дым от огня. Видя эти недостатки, люди прекращают делать хорошие вещи. Это серьезная ошибка. Но в сознании Кришны именно это подобно желудку. Все наши привязанности растворяются, как пища в желудке, ничего не остается. И мы хотим снова и снова служить Кришне и посвящать свои плоды, несмотря ни на что. Разница между человеком, который обладает сознанием Кришны, и человеком с материальным сознанием, заключается в том, что один привязан к Кришне, а другой к плодам своего труда. Человек, который привязан к Кришне и трудится исключительно ради Него, безусловно, является освобожденной душой. И он не тревожится о том, какими будут результаты его деятельности. Как сказано в Бхагаватам, человек беспокоится о результатах своего труда только тогда, когда находится во власти двойственности, то есть не обладает знанием об абсолютной истине. Кришна – верховная абсолютная истина, личность Бога. Для человека, развившего в себе сознание Кришны, двойственности не существует. Например, человек хочет стать врачом, хирургом. Это ответственная деятельность, такой пример. Там нельзя ошибаться, нужно иметь квалификацию хорошую. И для этого он должен обрести квалификацию, несомненно, закончить институт, практику, в общем, получить подтверждение, еще под наблюдением как-то работать какое-то время, в конце концов становится самостоятельным. Да, пока не берет квалификацию, он не может приступить к этой деятельности. Но здесь утверждается нечто иное. Здесь можем приступить к деятельности, даже независимо от того, какие плоды нашей деятельности. Насколько они хороши или плохи, по оценкам людей. В сознании Кришны. Хирургом мы не становимся. Я говорю о деятельности в сознании Кришны. Если даже человек действует несовершенно, плоды его несовершенны, в абсолюте все равно это принимается и очищается. Так же, как если молоко кипятить, оно очищается. Если железо переплавлять много раз, оно становится высокой пробой. Это процесс, такой процесс. И этот процесс служения Кришне, это карма-йога, именно очищающий процесс. В этом его суть, не в плодах, а в очищении суть заключается. Для человека, развившего в себе сознание Кришны, двойственности не существует. Все сущее создано энергией Кришны, а Кришна всеблагой. Поэтому деятельность сознания Кришны имеет абсолютную природу. Она всецело духовная, не влечет за собой материальных последствий. Вот почему человек, действующий в сознании Кришны, всегда пребывает в покое, который неизвестен тому, кто во всем ищет выгоду, движимый желанием чувственных наслаждений. Таков секрет деятельности в сознании Кришны. Знание о том, что нет ничего не связанного с Кришной, приносит человеку умиротворение и избавляет его от страха. То есть в этой деятельности приходит трансцендентное знание. Почему? Согласно 4 главе, почему? Почему приходит трансцендентное знание? Но почему конкретно, скажите? На основании 4 главы, которую мы прошли уже. Вы ее абсолютно хорошо знаете. Вы можете ответить на любой вопрос, не глядя. Даже если ночью вас разбудит, вы сразу ответите на любой вопрос. А? Потому что совершается ягья. Вот тут и описывается просто это подробно, в 5 главе. Что ж такое ягья? Это пищу положить в желудок надо, значит, Кришне нужно дать. Вот это здесь более подробно описывается. И что же такое трансцендентное знание описывается здесь? Приносит трансцендентное счастье, независимо от результата, который и покой приносит. И понимание материи духа тоже приносит. Все проясняется. Вот здесь описывается, что такое ягья и каков ее результат настоящий. А плод деятельности может быть удачный, может быть не очень удачный. Это не важно. Важно, что ягья полноценна. Человек сделал все возможное, чтобы удовлетворить Кришну. Вот. Это принимается поэтому. Если даже у него не было хороших средств или условий, или ингредиентов качественных, но он это сделал от всего сердца, как ягью, Кришна принимает эту ягью. Он абсолютен. Он может проглотить всю Вселенную, абсолютно все может принять. Он принимает любовь. Вот здесь эта глава постепенно объясняет, что же такое саньяса-йога, или, как Прабхупада называл, деятельность в сознании Кришны, то есть для удовлетворения Кришны. Это саньяса-йога. Сарва карма ниманася саньяся сте сухам ваша ваши навадваре пуре дихи нава курван накарян. Когда воплощенное живое существо, научившись владеть собой, отрекается в уме от всякой деятельности, оно счастливо живет в городе с девятью вратами. В материальном теле, не совершая действий и не становясь их причиной. Ну, вот здесь высший пилотаж описывается. Высший пилотаж начинается со второй главы уже. Выше всякой мирской мудрости, вторая глава Бхагавад-гиты. Ну, а дальше, как вы понимаете, тема становится все глубже и сложнее. Здесь описывается очень высокий уровень. Очень. Но мы теоретически пытаемся его прослушать, изучить, разобраться, проанализировать, так скажем. И для чего? Чтобы освоить также элементы этой практики. И у нас есть шанс обучиться этому искусству в совершенстве. Также. Итак, что можно отметить в этом стихе? Какая особенность? Воплощенное живое существо, это первое, что здесь говорится, научилось владеть собой. О, это что-то необычное. Воплощенное живое существо научилось владеть собой. Но такого не бывает. Здесь говорится, да, вот оно может научиться в процессе этой йоги владеть собой. Когда это происходит, оно отрекается в уме от всякой деятельности. Значит, как оно отрекается от деятельности? Где? В уме. Правильно. Вот вы сейчас видите, что-то проясняться начинает. Так, понятно. То есть деятельность остается. Мы ее можем выполнять как долг постоянно. Мы ее не оставляем. Когда Кришна скажет Арджуне «Сарам тану паритяджа», Арджуна не бросит лук и стрелы, не отбросит свой воинский долг. Хотя «Сарва тхарану паритяджа» – отбрось все, сказал Кришна. Но здесь вот проясняется в этом тексте. В уме нужно это бросить. Не физически. Физически мы продолжаем выполнять свой долг, а в уме мы делаем что-то другое. Как Нардам Дас Такур кипятил молоко. Всем казалось, что он просто сидит, ничего не делает. Человек бездельник, знаете, мантру повторяет и все. Так материалисты говорят. Ничего же не делает. И вот ему потом везет, дураку. Он и во Вриндаван поет и там. Откуда вообще деньги? Не работает. Только мантру повторяет и ест просад. Танцует, поет, а ездит по всему миру. Что у вас за религия такая странная? Люди все удивляются, правда? Потому что отречение происходит в уме настоящее. Никогда не демонстрируйте свое отречение физически. Это очень глупо, бесполезно и даже вредно. Внешне мы должны вести себя как любой порядочный человек. Работа, семья, как само собой, все, мы заботимся. Но что касается нашего ума, то мы притворщики. Мы притворяемся, что привязаны к материальному миру. Так выглядит лишь. А на самом деле привязаны к Кришне, поэтому все делаем. И деятельность никакая не противоречит служению Кришне. Но противоречит нашим материальным желаниям. Мы не все можем делать, если материальные желания не под контролем. Что-то хотим, что-то не хотим. Но если мы служим Кришне, можем делать любую деятельность, потому что внутренний смысл и вкус не меняется, когда мы меняем какую-то деятельность. Счастье то же самое. Хотя Бхагавад-гите не рекомендуется выполнять чужие обязанности, но в духовной жизни приходится делать разные вещи. На трансцендентном уровне имеется в виду разница, разные вещи. Обусловленная душа живет в материальном теле, или, образно говоря, в городе с 9 воротами. Сколько у нас 9 ворот? Кто-то может сказать, что за ворота? Посчитать надо их. 2 глаза, 2 уха. У всех ровно посчитали. 2 ноздри. Это сколько уже получилось? 6. Далее что еще? Рот 1. Странно. Вот тут 2. Все по парам, а рот 1. Как-то нелогично все-таки. Сколько получилось? Еще есть 2 отверстия. А так. 2. Да, 9 врат получилось. А зачем они нужны? Жили бы все спокойно там внутри. Не выглядывали бы. Перед нами мир целый, мы хотим его смотреть, ароматы ощущать, касаться и прочее. Это вот 9 врат тела. Дают нам возможность выходить наружу за какими-то богатствами природными, впечатлениями. Куда все это несет человек, впечатления? Все эти запахи, формы, звуки, образы. Куда он потом несет все это? Куда? В город? В ум, правильно, в ум. Для ума это он все старается. И для разума. Разум олицетворяет его жена, для жены старается. Все это ворует и приносит ей, вот тебе, говорит. Ты счастлива, я счастлив, все хорошо. Она говорит, так, надо еще. У нас город большой будет. Желания растут, демографическая эта ситуация меняется же всегда. Жители города — это желания наши, их тысячи, потом будет миллионный уже город, конечно же, и тут работать надо по всем 9 вратам. Итак, тело действует, повинуясь гунам материальной природы, под влиянием которых оно находится. Такая душа всегда зависит от состояния своего тела, однако при желании она может преодолеть эту зависимость. Она страдает только потому, что, забыв о своей духовной природе, отождествляется с материальным телом. Развив в себе сознание Кришны, душа возвращается в свое естественное состояние и освобождается от из заключения в теле. Тот, кто обрел сознание Кришны, полностью отстраняется от деятельности материального тела. Полностью. Такая душа, обуздавшая свои чувства и изменивший образ мыслей, счастливо живет в городе с 9 вратами. Нава двари пуре дихи. Хамса лилаяте бахи. Вашица ква сарвасья локасья ставарасья чарасича. Верховный Господь, живущий вместе с индивидуальной душой в материальном теле, является властелином всех живых существ во Вселенной. В материальном теле 9 врат. 9 врат. В обусловленном состоянии живое существо отождествляет себя с материальным телом, но, осознав свое тождество с Господом в сердце, оно становится таким же свободным, как и он, даже если продолжает оставаться в теле. Шаташватара Упанишад подтверждает это, что, оставаясь в теле, можно быть в сознании Кришны. Ну, в Бхагаватам тоже говорится об этом, что отслоение как бы происходит. Что это означает? Физическое тело, но есть там тонкое тело внутри. Это тонкое тело связывает душу с физическим телом. Так отождествление происходит. Но когда в процессе карма-йоги, деятельности в сознании Кришны, чувства связываются с Верховной Личностью Бога, с Его чувствами, тонкое тело как бы растворяется, как пища в желудке. И вы видите человека физически, но его тонкого тела там нет. Нет тонкого тела. То, что как мы думаем, он так не думает. Как мы чувствуем, он так не чувствует. Его чувства непосредственно связаны не с телом, а с Верховной Личностью Бога. Шестой главе будет описываться, что этот процесс начинается с дыхания, если говорить о механистической йоге. Но здесь говорится о другой вещи. Что мы можем свои чувства не подавлять, а занять служением, но именно служением, не чем-то другим. Здесь необходимо руководство, как говорилось в 4 главе, необходим тот, кто видит, как это сделать. Уже действует на этом уровне татва даршина. Мы принимаем его как духовного учителя в служении, в обращении, в почтении. Так говорится этот принцип. Здесь развивается эта тема. Какие же результаты, любому человеку будет интересно, какие же результаты дает деятельность бескорыстная. Есть ли у нее результат какой-то? Если у нее материальный, то что это? Материалисты любого спросят из нас, ты занимаешься йогой уже 20 лет, а что ты умеешь? Ты можешь летать чуть-чуть, нет? Или можешь погружать в гипноз? Или управлять людьми можешь? Или можешь гнуть, может быть, хотя бы глазами какие-нибудь вилки? Ну, какой-то результат же должен быть. Вы говорите, нет, ничего этого не могу. Ну, тогда это не йога. Тогда какой же результат дает это бхакти-йога? Он отстраняется от внешней и внутренней деятельности материального тела. Воплощенный дух, хозяин города тела, не совершает действий. Но это говорится о той душе, которая уже отстранена от тела. Не совершает действий, не побуждает других к деятельности и не создает ее плодов. Все это делает гуна материальной природы. Потом это также еще будет повторяться, эта тема. С разных точек зрения обсуждается одно и то же в Бхагавад-гите, по сути дела. Но с точек зрения так много, смотрите, столько глав, столько текстов. В Бхагаватам еще больше расширяется это. Чаритамрите еще расширяется, еще глубже. То есть мы видим, что материальные желания требуют много условий. 8 400 000 форм жизни существует, чтобы воплотить какие-то желания материальные, сколько их много. И в каждом виде жизни сколько еще подвидов. И здесь речь о духовных желаниях. Они тоже способны охватить все грани этой материальной жизни. Любые. И еще и больше. Буквально они могут затопить все этот материальный мир. Обесценить его полностью. Полностью. Настолько могущественно сознание Кришны. Точек зрения неизмеримое количество. На душу, на их отношения, на возможности действовать в сознании Кришны, или чувствовать, или желать, или творить, или любить. Этим расам нет конца, мы знаем 5 основных, но так же, как тригуны материальной природы, они здесь смешиваются, конца им нет, так эти расы тоже им конца нет. Духовным планетам нет, и пространству тоже нет границ. Поэтому Бхагавад-гита, она дает нам возможность понять эту жизнь с другой точки зрения. И как мы видим, она не бедная духовная жизнь. Это не просто скудное питание, аскезы, отказ от социальной деятельности, от творчества, от всех интересов. Это что-то такое, знаете, сухое, непонятное для обычных людей. Нет, это здесь описывается другая ее сторона. Здесь больше счастья, больше вкуса. Здесь границ нет счастью. Искусство деятельности. Как мы узнаем из 7 главы, живое существо принадлежит к одной из энергий Верховного Господа. Эта энергия или природа отлична от материи, другой низшей энергии Господа. Так случилось, что высшая энергия, живое существо с незапамятных времен находится в соприкосновении с материальной природой. Бренное материальное тело, в котором обитает живое существо, служит причиной многообразных действий и их последствий. Изначально живое существо чисто, но находясь в обусловленном состоянии и по невежеству своему отождествляя себя с телом, оно страдает, пожиная плоды деятельности тела. Единственной причиной наших страданий в материальном теле является невежество, испокон веков покрывающее живое существо. То есть или аханкара. Есть аналогичный стих в Бхагавад-гите, Пракрити Криаманани, то же самое будет говориться. Но будет конкретно описываться аханкара, причина этого всего. Почему же кажется, что я действую? Не тело, именно я действую. Стоит мне только пожелать, тело действует одновременно с моими желаниями. Как отделить? Как отделить этот момент? Рука автоматически подчиняется, я даже не обращаю внимания, смотрите. Абсолютное слияние тела, физических процессов, моих желаний, действий, причин и следствий. Я действую. Я не могу понять, кто действует. Разве это не я делаю? Не я говорю сейчас? Не я смотрю, не я воспринимаю? Не я работаю, не я получаю деньги, не мои деньги? А, вот в чем ваша философия. А, будем деньги отобрать, понятно. Ну так материалисты рассуждают, что, скорее всего, ваша духовная жизнь заканчивается этим. Души нет на самом деле. Вы просто таким образом зарабатываете деньги. Вот это их вывод. Типичный вывод. Но почему люди так мыслят? Аханкара. Вот это энергия отождествления с телом. И подключается ум к аханкаре, который может все, что угодно создать, любую убедительную вещь. Как называется? Ум – это обратная логика. Когда мы говорим «я действую», это обратная логика. Прямая логика – природа действует. Очевидно, любому разумному человеку, что действует материальная природа, как и все же другие живые существа. Бобры строят дома. Они что, архитекторы, что ли? Никто их не называет архитекторами, бобры, они есть бобры. Муравьи строят целые города, но они нет, тоже не городостроители. Пчелы организованно работают, но мы не говорим, что они хорошие администраторы. Кто же действует? Мы говорим, природа действует. А, точно, действует. А человек нет, я действую, не природа. Это ахангара. Это ложная гордость называется. И это большая глупость, говорится в Бхагавад-гите, потому что немножко, даже немножко, хотя бы небольшой опыт имея отстранения от тела, мы сразу видим, как действует материальная природа. Обратная логика. Что-то происходит, и после этого мы все объясняем. Это обратная логика называется. Только когда что-то происходит, потом мы это все объясняем. Нет. Настоящая логика, вы должны знать, что произойдет, если я делаю то-то или то-то. Вот это настоящая логика. Это разум. Когда вы знаете, вот вследствие этого поступка будут такие последствия, а вследствие этого будет такое следствие. Это нормальный разум. И это действует законы материальной природы. Мы должны знать законы материальной природы. Если сделаешь так, получишь это. Но в глупости своей человек не знает этой связи и просто действует слепо. И когда что-то происходит, потом пытается это все объяснить задним числом. Моя бабушка очень любила всю нашу семью. О, страшный образ. Меня любила, сестру любила, всех любила. Такая была бабушка, мировая бабушка. Стоило ей появиться, тут же блины, пирожки, все, что хотите. Нам желала только добра, конечно же. Как может быть иначе? Но иногда случались несчастья. Когда она говорила, а кто же знал? Вот это обратная логика. Люди не понимают своего невежества. Действуют, говорит, только из добрых чувств. А почему же такие последствия? Кто же знал? Все же хотели как лучше. Бабушка неграмотная. И она часто говорила, а кто же знал? Вот так я пытаюсь передать эмоцию. Да, с болью в сердце, конечно же. Никто же этого не хотел. И все тоже сочувствовали. Ладно, ладно, успокойся. Успокойся, все хорошо, хорошо, хорошо. В следующий раз будем умнее. Потому что мы же сами совершили эту ошибку. Но просто мы не знали об этом. Вот так все случилось. Я был молодой, глупый, старших не слушал. А, простите меня. У меня не было гуру. Я не знал, что это все Кришна. Кто ж знал? Эти глупцы объединяются, убеждают друг друга, награждают медалями, одевают погоны, все, все остальное, должности. И перестройка называется. А потом, кто ж знал, что так получится? Он говорит, осел. Аханкара вимутхатма. Говорит, действует материальная природа, изучи законы просто. И ты, как тело, часть материальной природы, можешь тоже действовать, в знании можешь действовать, знать, какой результат получишь. А это обратная логика просто. А осел думает, почему этот хозяин так любит собаку нашу? А меня нет. Вот как только он появляется, он ее гладит, она его целует, понимаете, он ее с рук кормит вообще, хвостом виляет, ну и такая любовь. Он на меня вообще даже не взглянул, когда пришел. Обидно слово. Вы не видели? Видел, как осел обижается? Я видел на ферме. Там коровник. И осел был в начале коровника у входа. Ослица ее там возила телеги, работала. У преданных. И когда воскресная программа, преданные приезжают на воскресную программу, все идут в коровник сразу гладить там коров, телят, кормить их. А на ослицу никто внимания не обращал. Эта несчастная ослица выдавала такие концерты на этой почве. И так ревновала, видимо. Срывалась с привязи, и она бегала прямо по центру этой площади, как сумасшедшая, орала, каталась в пыли, чтобы привлечь себе внимание. Эти преданные, которые ну, работали с ней, уже знали ее, говорят, это она вот ревнует. Там все гладят, кормят, и ей внимание уделяют, вот она вот хочет тоже быть. Поэтому история правдивая. Это от осел подумал, я буду действовать, как эта собака. Хозяин придет, я к нему сразу целоваться. Копыта на него, на плечи, хвостом буду вилять. Вот, и, ну, задумал, значит, осел такую акцию. Хозяин возвращается с работы, тут сумасшедший осел вылетает. На него и копыта на плечи, языком в лицо, перепугал его до смерти. С ума сошел осел, что ли? Палками загоните обратно, что с ним сегодня? Совсем спятил. А собаку гладит, нормально все. Как, почему так осел? Потому что обратно логика у тебя. Неадекватен. Все наши как бы, оценки, все эти мнения, это называется обратная логика. А потом мы говорим, а кто же знал? Странно все когда получается. Единственный вывод мы делаем в конце жизни. Любила нас только мама, больше никто. И кричим, мамочка, чуть что. Ни Бог, никто, понимаете? Мамочка. Это единственная истина в этом мире осталась последняя. Но мама – это проявление Бога. Единственной причиной наших страданий в материальном теле является невежество, испокон веков покрывающее живое существо. Когда живое существо отстраняется от деятельности тела, оно освобождается от ее последствий. Обитая в городе теле, живое существо кажется его хозяином, хотя на самом деле оно не является собственником материального тела, не управляет его действиями и не определяет их последствий. Оно просто борется за существование посреди океана материальной жизни. Волны бросают его из стороны в сторону, оно не в силах совладать с ними. Самое лучшее для него – выбраться из пучины с помощью трансцендентного метода сознания Кришны. Это единственный путь к спасению. То есть другой момент, который важно понять, что тело нам не принадлежит. Как минимум оно принадлежит материальной природе. Это творение материальной природы. Вообще говорится, что тело принадлежит тому, кто его кормит. Так это говорится. Не принадлежит никому другому. Настоящий хозяин этого тела тот, кто его кормит. Верховный Господь не отвечает за греховные и праведные поступки живых существ. Воплощенные в теле существа пребывают во власти иллюзии, потому что их истинное знание скрыто невежеством. Угу. Слово «випху» в переводе с санскрита означает «Верховный Господь», в полной мере обладающий безграничным знанием, несметными богатствами, беспредельным могуществом, славой, красотой и отрешенностью от мира. Самоудовлетворенный и самодостаточный, он остается безучастным к греховной и благочестивой деятельности живых существ. То есть мы разные вещи делаем. И хорошие, и плохие, и смешанные. И Кришна к этому не имеет отношения ни к тому, ни к другому, ни к третьему. Не связан с этим непосредственно. Никак. То есть мы не можем ничего сказать о его участии в этой деятельности. И его ответственности в этой деятельности. Ровно еще ничего. Не Господь помещает их в те или иные условия, а они сами, невежественные и сбитые с толку, хотят оказаться в определенном положении. И с этого начинается цепь действий и их последствий. То есть материальная природа, она присуждает новое тело. Переход в это новое тело по милости Верховного Господа происходит. Не Он нас помещает туда. Дурга помещает туда. Она преданная. И поскольку она преданная, Господь осуществляет этот переход, помогает нам это сделать. Потому что находится в сердце каждого живого существа. Но именно материальная природа указывает нам путь. Не просто указывает, а приказывает, откуда идти и куда идти, и сколько находиться в этом месте. Беспощадно. Беспощадно. Это проявляется в момент смерти именно. Беспощадная энергия. А затем мы видим, что о, есть проводники, есть какие-то ангелы-хранители также, они заботятся об этом переходе, как его осуществить, как пойти в ту или иную форму жизни, если я не хочу. Это нужно осуществить. Так, чтобы живое существо не чувствовало дисгармонии. Верховный Господь, Он все это устраивает. И мы видим, что живые существа в этой иллюзии все счастливы. Собака или свинья, или кто бы ни был, довольны, энтузиастичны. Даже насекомые бегают, знаете, чирикают птицы, все нормально. Едят друг друга, и все с радостью. Природа нас вдохновляет, смотрите. Этот мир смерти, он имеет вдохновляющую силу тоже. А? Почему? Потому что Кришна это все поддерживает, Кришна все устраивает. Но если посмотреть вот так вот сейчас, убрать вот эту вот милость Кришны и посмотреть, как жестоко все это. Если отделить вот эту материю и дух, вы увидите, какая материальная природа жестокая, суровая. Немилосердная совершенно. А какой Кришна милостивый? Потрясающе. Поэтому, говорится, он не причастен к той или иной деятельности. Но Он милосердный Господь. Он позволяет нам получить то, что мы желаем получить. Кто-то хочет есть мясо, но в теле тигра, почему нет? Удобно и так далее. Столько форм, и Господь устраивает. То есть живое существо попадает под власть невежества, а Господь не попадает. Потому что Он випху, всеведущее живое существо, а оно бесконечно малое. И живое существо, оно желает. А кто же исполняет желание? Тот всемогущий. Кто-то должен быть способен исполнить все желания. Мир, конечно, интересно устроен, этот, в котором мы живем. Очень загадочно устроен. Но если как бы упростить эту сложную конструкцию вокруг нас и внутри нас, проще к этому отнестись, то это все Кришна вокруг. Например, тело, как мы сказали, упомянули, оно реагирует на наши желания. Ну, факт. Настолько, что мы не видим отличия себя и тела. Только когда уже отказывают какие-то функции тела, мы начинаем приближаться, принимать эту концепцию, что я не это тело, догадываться. Помогает старость, может быть, или болезнь поможет, или что-то в этом духе. Но в здоровом состоянии очень сложно отличить материю и дух. Но точно так же устроен материальный мир окружающий. Он тоже реагирует на все наши желания. Только одна лишь разница. Это тело реагирует только на мои желания. А этот мир реагирует на желания всех, кто тут живет. Поэтому мне трудно понять, что мир – это место исполнения моих желаний. Тут я борюсь за существование. Заметьте, чтобы что-то получить, должен бороться с кем-то. Или у кого-то получить какую-то милость, заработать от кого-то. Деньги ли, положение ли получить от кого-то. Кто-то должен дать мне по заслугам. Обладая каким-то положением или деньгами. Да, да, это мир так устроен. Но на самом деле Кришна достаточно, чтобы исполнять все желания. Предаемся Кришне, не нужно больше ни на кого работать, ни с кем бороться в этом мире загадочном. Это тоже мир исполнения желаний, но он запутан, потому что тут много живых существ с подобными желаниями. Поэтому они борются за существование. Поэтому мы видим мир таким, хотя это Кришна, исполняющий желания тоже. Мир. Но каждый наш поступок будет реакцией в этом мире. Он реагирует на наши мысли и желания. Но аханкара, говорится, нет свидетелей моего поступка. Глупое сознание. А Господь в облике параматмы, сверхдуши, всегда находится рядом с индивидуальной душой и знает обо всех ее желаниях. Подобно тому, как, находясь рядом с цветком, мы можем ощутить его аромат. Так Прабхупада описывает здесь. Счастье и горе живого существа полностью зависит от Верховного Господа, как облако, несомое ветром, по воле Всевышнего душа может попасть в рай или в ад. Интересный момент тоже. Можно быть счастливым в этом мире по милости Верховного Господа. Две милости есть. Махамая или Йогамая. Либо отупеть здесь и быть счастливым. Это Махамая, его милость. Либо получить сознание Кришны, просветление, йога майя, и тоже стать счастливым. Но в любом случае, по милости Господа, то и другое осуществляется. И материальное счастье, и духовное счастье. И то, и другое его энергии. Но когда живое существо обретает знание, свет этого знания рассеивает тьму неведения, и открывает ему истинную природу вещей. Подобно тому, как солнце, поднимаясь над горизонтом, озаряет все вокруг. Очень простой и очень эффективный пример. Действительно, чудеса. Ночь невозможно осветить никаким способом, это факт. Но солнце всходит, и все видно. Замечали, нет? Странное явление. Не такое же большое светило, кажется, на небе. Но какая силища. И так и неизвестно его могущество, до сих пор не определено, могущество Солнца не определено. Прабхупада говорит, что Солнце не горит обычным огнем, это не огонь. Это отраженная Брахма-джоти. Отраженная Брахма-джоти. Если был бы огонь, был бы дым. А где дым? Видели дым от солнца? Валит. Мы видели самолеты, если горят огни, какие-то костры ночью, где-то там внизу. А, и дым покрывает их иногда, полностью не видно. Расходится, видно огонек. Ну, заволакивает иногда. Или облака могут солнце закрыть. Но солнце ясно видим. Бездымно. За миллионы, за сколько? За 20 миллиардов лет ученые говорят, солнце... Смотрите, сколько дыма должно быть уже во Вселенной? Мы должны быть уже все в дыму, по идее. Поэтому неизвестно, что это за энергия. Вот так приходит трансцендентное знание. Как отражение духовного мира, без дыма, без последствий, без ничего. Чисто все. Это знание даже невозможно упрекнуть, потому что оно пришло по цепи ученической преемственности. Никто не знает, кого обвинять в этом. Если нам скажут, вы что-то тут нагородили, говорит, не я, это вот мой гуру Махарадж. А к нему пойдут, а вы что тут, чему учите? Это не я, у меня есть гуру Махарадж. Итак, куда он придет? Придет Кришна и скажет, а что ты тут такое наговорил? Так или иначе, человек тоже придет к Кришне, изучая эти моменты. Живые существа, забывшие Кришну, не могут избежать иллюзии. Однако она не властна над теми, кто обладает сознанием Кришны. Бхагавад-гите говорится «Сарва, сарвам яна плавена, гананги сарва кармани». Знание – это бесценный дар. Что же оно собой представляет? Совершенным знанием обладает тот, кто предался Кришне. Бхагнам Джанманаманте, Генаванман, Прападете. Когда, прожив в этом мире множество жизней, человек вручает себя Кришне, следует понимать, что он обрел совершенное знание. Этими словами, когда человек обретает сознание Кришны, ему открывается все. так же, как все вокруг открывается нашему взору при свете солнца. Ну, как вы знаете, есть свет солнца, есть свет знания внутри каждого человека. Вот это и есть зрение наше. Солнце должно не только соприкасаться с нашими глазами, но и с разумом. Вот это особо тонкая энергия солнца. Я видел какую-то средневековую вековую картинку, где объяснялось, не знаю, свойство зрения, почему человек видит. Вот те времена, вот темные, да, инквизиции, или что там, или эпоха Возрождения, ну, средневековые времена, когда люди не были так развиты, как мы сейчас считаем. И в школе нам показывали эти картинки и рассказывали, а куда наша наука сейчас пришла, посмотрите, как далеко мы ушли. Вот как они считали, что такое зрение? Они считали, что есть какой-то свет, из глаз идет у человека, и так он видит.
Радар.
Да, типа такого радара. Видите, насколько они были глупы, ученые того времени. А мы-то доподлинно знаем, что теперь свет попадает на сетчатку, на зрачок, на хрусталик, отражается по нервным каналам в мозг, и так мы видим, вот как это происходит. Мы смеялись, действительно, а как, почему они так думали, какой-то свет из глаз идет? И вот тем не менее, как сказал Иисус Христос, можно смотреть, но не видеть. Значит, они что-то больше знали в те времена. Те наши предки, которые размышляли над тем же самым, не изучая физические законы. Это интересный момент. Давайте попытаемся тоже изучить себя, не изучая физические законы, а изучая себя самого. Вот это разница, огромная разница. Итак, солнце восходит, и пробуждается разум. Когда ум, разум, вера и упование целиком направлены на Всевышнего, человек благодаря совершенному знанию избавляется от всей скверны греха, и тогда перед ним открывается путь к освобождению. Ум, разум, вера и, ну, надежда, упование здесь, так переводится. Ум, разум, вера и упование. Вот это и есть свет солнца, направленный на Всевышнего. Вера в солнце у нас почему-то вот непоколебимая у всех. Мы абсолютно уверены, что завтра в это же время поднимется в том месте, где всегда. А потом зайдет туда, куда нужно. Зимой будет там, а летом немножко по-другому. Все изучено, все точно. Никакого обмана, никаких новых вещей не будет, странных неожиданностей. Можем опираться, смотрите, на это. Ну, вера, вера. И если мы поймем, что это солнце исполняет волю Господа, у нас будет такая же вера в Кришну. Точно такая же. То есть уже какая-то вера. Ее осталось перенаправить при помощи знания. Еще источник один обнаружить, и все. Есть солнце, хорошо. Есть еще источник солнца. Вот туда, вот там упование, вот там вера, вот там надежда наша. Там разум. То есть солнце указывает на источник. Но оно же и скрывает источник. Оно ослепительно, оно же и скрывает источник. Для кого-то солнце покрывающая энергия, для кого-то указывающая путь дальше. Помните, да, как Брахма объявлял во Вселенной, что даст знание, особое знание о себе самом, при помощи которого можно победить все три мира. И полубоги заинтересовались, и демоны заинтересовались этим знанием, победить все три мира. Пришел Индра от полубогов, и пришел демон один, представлял демонов. И Брахма испытывал долгое время их. В результате этого испытания демон ушел раньше, не достигнув цели. А Индра достиг цели. Как это было? Это было так, что Брахма никого не выгонял при этом. Интересный момент. Он сказал, принесите мне воды из Ганги, раз мы ученики, служите. Взяли смиренно сосуды из золота, все как должно, спустились в Ганги, принесли мантры, молитвы, набрали воду, сделали омовение, набрали воду, поставили на голову, принесли Браме, учителю. Брама взял воду, сказал: спасибо, очень хорошее служение, вы хорошие ученики. Но раз вы такие хорошие ученики, скажите, что вы там видели в воде только что? Брама: мы видели самих себя. Ну и все, я дал вам знания. Отправляйтесь, побеждайте все три мира. Демон сразу же ушел и не вернулся. Подумал: о, все понятно, я это тело. Я понял, что нужно делать. Нужно развивать способность этого тела, образование, красоту, богатство и все сопутствующие факторы. Так можно победить все три мира. И Индра думал: погодите, если я это тело, то как же можно победить все три мира, если тело смертное? Оно состарится, станет немощным. Потом вообще всякий интерес потеряет и жизненную силу. Потом умрет. Потом снова рождается в тех же условиях. И опять нужно побеждать. И опять: нет, нет, Брама, что-то я не понял. Объясни мне. Мне кажется, тело несовершенно. Как я могу обрести такое счастье или полное знание, или победить все три мира, опираясь просто на тело? Ненадежно. Брама улыбнулся и сказал: да, да, ты прав. Что ты видишь во сне? Ты видишь красивые картины иногда? Да. Ты летаешь? Да. Ты перемещаешься на большие расстояния? Ты видишь необычных живых существ? Вот твое истинное я, твое тонкое тело. Иди. Демона уже не было в помине в это время. Он довольный пошел совершать аскезы, тренироваться. Эндрю все размышлял и думал: тонкое тело, он прав. Там я вижу что-то более красивое. Но там я также вижу надо что-то более ужасное. Более того, сон временный, я снова в физическом теле. О, пожалуйста, меня обманул. Гуру Махарадж, вы меня, похоже, испытываете. Я не чувствую счастья от такого знания тоже. Оно приводит меня к той же концепции телесной. Ну, Индра, теперь слушай внимательно. Ты это ничто. Где нет ни чувств, ни ума, ни тонкого, ни грубого тела, ничего. Шмия. Вот с этим трудно поспорить. Нет, даже зацепиться, даже патронизировать невозможно. И это я, Шунья, пусто. Инда сказал: но это знание делает меня счастливым. Все вроде бы правильно, и я не могу его опровергнуть, но я не испытываю счастья. Вот теперь ты готов получить полное знание о себе. Ты и есть то самое счастье, Ананда, Сат-Чит-Ананда, частичка Бога. Просто служи ему, и ты победишь все три мира. Индра обрел это знание. А остальные, они получали что-то и отходили в сторону. Получил диплом, все, пошел на работу. Больше не интересуется ничем. Путь к освобождению открывается. Благодаря знанию, когда разум, ум, вера, надежда, все направлено на Всевышнего, все целиком. Тонкое тело и грубое тело. И, как вы понимаете, в этом случае между грубым и тонким телом уже нет разницы. И ум стремится туда же, и чувства стремятся туда же, и тело стремится туда же, и речь. Все туда же. Значит, между ними нет разницы. Это все становится одним целым духовным. Видя виная самбане брамане гави хастини шуничаева шапаки ча пандита самадаршина. Знаменитый стих 5 главы. Вы все знаете его наизусть, наверное, уже. Так? Знаете наизусть? Вас, наверное, будут спрашивать, этот стих наверняка потребует. Кто знает наизусть этот стих? Ой, какая у нас группа странная. Ну-ка, повторяем. Видя винай сампане брамани гави хастини шуни чайва швапаки ча пандита сама даршина. Неплохо. Запомнили уже? Повтори.
Видя виная сампане брамани гави хастини шуни чайва швапаки ча пандита сама даршина.
Очень хорошо. Красиво звучит все. А перевод помнишь? Может быть, жена знает?
Смотрят одинаковыми глазами на слона.
На кого еще?
Человек.
На корову тоже смотрят?
Собаку и собакоеда.
А на брамана?
Ага,
Про Брамна забыли, просто напомнит. Просто пока еду, все помнят. Про Брамна не все помнят. Неприкасаемый собакоед. Вы видели таких людей? Нет? Я видел. Не в Индии, нет. Там. Ну вот, бомжи такие люди. Они едят собак иногда, потому что просто нечего есть. А это не требует денег каких-то или санкций. Никто вас не обвинит, не заметит даже, куда бродячую собаку там найти. И они так не зависят от общества. У них такое отречение своеобразное. Как, например, когда мы жили в Ченнаи, в Южной Индии, это был берег Индийского океана, на берегу. И здесь, где мы живем, это район, значит, школы искусств. Красивейшее место, знаете, там дома прекрасные, там максимум 2 этажа дома, все утопает в деревьях цветущих. Удивительное место, красивое. Но берег, живут рыбаки. Это и у них и туалет, у них там и спальня, у них там все. Просто какие-то навесы делают, простые такие на подставках крыши от солнца. И они все весь день в море, приносят рыбу на берег. И вот этот запах рыбы гниющий, жуткий. Тут же туалет, все тут. У них и дети рождаются. И когда вы проходите через эти районы, очень тяжело. Я однажды сказал жене, когда приехал еще, только увидел это все, и говорю, боже мой, что же, неужели правительство не может простые хотя бы какие-то дома, туалеты построить? Ну вот рядом богатые люди живут, смотрите, тут все в цвету, все роскошь, тут виллы такие, улицы замечательные, все есть. И тут же такая вот нищета, вот и так далее. А она говорит, а кто им мешает самим все это сделать? Этим людям. Они могли бы сами все это сделать, но они этого не делают. Они в этом не заинтересованы. Это люди, которые ходят в море, и они не хотят быть зависимы от социальных каких-то условий, иметь какие-то долг, обязанность. В море свобода, море дает бесплатно пищу, рыбу, живешь прямо на берегу. В общем, это сознание. Сознание. Да? Не сознание Кришны. Но тоже люди стремятся, видите, к свободе, каждый по-своему, кто как. Кто-то замечает, что условия нечистые, очень плохие условия жизни. Там нельзя как-то, вот, знаете, культуру какую-то развивать или знания какие-то развивать. Он думает, нет, лучше я пойду учиться в институт, там, буду иметь профессию, займу какое-то место, должность. Ну, пойду этим путем, кто-то это понимает, кто-то понимает выше этого. А какой толк работать вот так всю жизнь для себя, а потом... бессмыслица в итоге, разочарование. Жизнь такая сложная, кажется, вот вдруг повезет, тут всякое бывает, а у всех одинаковый результат, смотрите. Никто не счастлив. Значит, есть какой-то закон, который мы не знаем. Дай-ка я почитаю Бхагавад-гиту. Как раз карма-йога, как раз глава подходит узнать, что же тут за секрет. Как же все-таки быть счастливым в этом странном мире? И отречься внизу плохо, находиться в миру, работать честно тоже... нет результата, так как же быть? И здесь говорится, да, это смиренный мудрец, обладающий знанием, он ни от кого не зависит, никого не выделяет, никого не принижает. Например, в обществе социальном, конечно же, мы выделяем богатых людей. Билл Гейтс знает весь мир. Мы выделяем богатых людей или людей, имеющих научные степени большие, великие ученые. Остальных мы не замечаем. Так социальный мир устроен. Но здесь говорится, нет, одинаково рассматривают всех людей. Не только людей, но и животных. Это истинное знание. Те, кто всегда уравновешен и беспристрастен, уже одолели рождение и смерть. Став безупречным, как Брахман, они пребывают в Брахмане. Уравновешен и беспристрастен. Вот они одолели рождение и смерть. Безупречный, как Брахман. Брахман, он равенство означает, духовное единство познал человек. Здесь говорится об персональном освобождении, намекается в этом стихе. Вне рождения и смерти это уже Брахман. Брахманю уже вне, недосягаемый для этих законов природы. Но Брахман – это сознание. Это не просто какое-то конкретное место, куда я должен пересесть или пройти, или достичь какой-то путь, расстояние преодолеть. Это сознание, развитое на уровне Брахмана. Никуда не нужно идти, нужно просто развить сознание. Если для этого приходится ходить, мы ходим, работать – работаем, есть – едим. Но если для этого не нужно никуда ходить, мы никуда не пойдем. Наша цель – развить сознание духовное. Это можно сделать в любом месте и в любое время. Помните стих из «Нектара наставлений»? Первый текст. И там слово «тхира» еще используется, верно? Тхира, уравновешенный человек, то же самое здесь. Уравновешенный человек. Но там тхира – тот, кто может обуздать себя. Здесь самье, слово самма, сампанне, самом равновешен, значит, однообразно смотрящий на все, одинаково смотрящий, тоже равновешенный. Тот, кто чувство контролирует, может смотреть вот одинаково на собаку, слона, собака, брамана, собакоеда и так далее. Однажды Прабхупада в Индии, это была история, связанная с этим стихом, когда он проповедовал, он критиковал Майявади и гневался на Майявади. Ну а индусы, знаете, они многие имперсоналисты, в их понимании садху не должен гневаться, должен равно всех, с почтением ко всем относиться. Прабхупада вот разделяет, у него есть негодяи, а есть преданные, значит, вот. Они сказали, вы саньяси, вы садху, вы не должны гневаться, вы не должны как бы разделять живых существ. Он говорит, Прабхупада сказал, ну я не на таком уровне. Нет, нет, вы саньяси, вы должны именно на таком уровне быть, вы не должны гневаться и равно ко всем относиться, никого не критиковать и так далее. Прабхупада сказал, ну я не на таком уровне. Он говорит, нет, нет, вы садху, и садху должен быть на таком уровне. Прабхупада сказал, я всем одинаково, равно проповедую сознание Кришны. Говорит, я сам отношусь. Задумались, сказали, удивительно, новое понятие самадаршина, о, как удивительный садху, он всем в равной степени проповедует сознание Кришны, о, это самадаршина, это выше самадаршина, личностная концепция. Кто не радуется приятным событиям и не огорчается из-за неприятностей, кто обладает невозмутимым разумом, кто не подвержен влиянию иллюзии и сведущ в науке о Боге, тот уже достиг духовного бытия. Тут ведь есть повторы. Такого человека, свободного от мирских привязанностей, не привлекают материальные чувственные наслаждения. Он всегда погружен в транс и черпает радость внутри себя. Так человек, постигший свое истинное «Я», всегда сосредоточенный на Всевышнем, наслаждается беспредельным счастьем. А этот вопрос вам нужно будет знать, отвечать на этот вопрос, то, что мы сейчас читаем. Здесь перечислены признаки, по которым можно определить человека, осознавшего свою духовную природу. Это к 20 тексту, комментарий. Прежде всего, такой человек не подвержен влиянию иллюзии, ибо он перестал отождествлять себя с материальным телом. Но он прекрасно знает, что отлично от тела является частицей Верховной Личности Бога. Поэтому он не радуется приобретениям и не скорбит о потерях, связанных с его телом. Значит, все, что связано с телом, не беспокоит, потому что он знает себя как душу. Так. Такого уравновешенного человека называется тхира-будхи, что значит обладающий невозмутимым разумом. Такой человек никогда не спутает материальное тело с душой, не будет считать тело вечным или отвергать существование души. Обладая этим знанием, становится способным в совершенстве овладеть наукой об абсолютной истине. То есть постичь три аспекта – Брахман, Параматма и Бхагаван. Он понимает свое истинное положение и не делает безнадежных попыток сравняться со Всевышним. Такой человек уже познал Брахман, а значит и свою духовную природу. Это устойчивое сознание называют сознанием Кришны. И такого человека, свободного от мирских привязанностей, не привлекает материальное чувственное наслаждение. Он всегда погружен в транс и черпает радость внутри себя. Так человек, постигший свое истинное «Я» и всегда сосредоточенный на Всевышнем, наслаждается беспредельным счастьем. Почему свободен? Он счастлив, потому что вот тут еще такой идет момент. Как быть свободным? Возникает впечатление, что нужны за счет каких-то усилий собственных отрывать чувства от объектов, контролировать их. Но здесь говорится, нет, не только. Главное – это то, что человек счастлив становится. Чрезвычайно счастлив. Транс называется, в состоянии транса находится. Шри Рамана Ачарья, великий преданный Кришна, говорил: «Ядавахи мама чита Кришна падаравинде наванавара са тамани удья тамранум асит». Тата вати бата нари сангами смарьямане вавати мукха викара сушту ништиванамча. С той поры, как я посвятил себя трансцендентному любовному служению Кришне и нашел в нем источник постоянного обновляющего блаженства, стоит мне подумать о плотских утехах, как губы мои кривятся, в отвращении я сплевываю. Тот, кто достиг уровня Брахма-йоги или сознания Кришны, настолько поглощен любовным служением Господу, что у него пропадает всякий вкус к мирским удовольствиям. В этот момент просто запомните эту цитату, Прабхупада в комментарии приводит. Он объясняет, то есть почему человек освобождается от мирских привязанностей, как он освобождается, что это означает. Он обретает трансцендентное счастье, вкус. Разумный человек сторонится удовольствий, рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия, ибо такие удовольствия являются источником страданий. У всех материальных удовольствий у Сангхути есть начало и конец, поэтому мудрец никогда не тешится ими. Вот, тоже запомните этот принцип. Кто-то может повторить, что мы сейчас прочитали? Почему он избегает чувственных наслаждений? Будет вопрос. Потому что они временны. И почему еще? Потому что они являются источником страданий. Все правильно. Это отметьте себе. Сторониться поэтому удовольствий чувственных. Они временны, имеют начало, конец и источник страданий. Именно эти наслаждения являются источником страданий. Здесь также Прабхупада приводит стихи из Падмапураны и Шримад-Бхагаватам. Из Падмапураны стих переводится: «Для йогов абсолютная истина является источником безграничного духовного блаженства. Поэтому высшую абсолютную истину личность называет Рама. Блаженство, то есть высшее блаженство. Значит, ради высшего блаженства человек может пожертвовать чувственным удовольствием. Это нормально, это естественно». И из Шримад-Бхагаватам цитата, перевод, здесь говорит царь Ришабхадев: «Дорогие сыновья, живому существу, получившему тело человека, нет смысла трудиться, не покладая рук, ради чувственных удовольствий, ибо такие удовольствия доступны даже пожирателям испражнений свиньям. Вы должны посвятить жизнь аскезе, чтобы очиститься от материальной скверны и изведать беспредельное духовное блаженство». Это цитаты, которые говорят, что это высшее счастье. Деятельность сознания Кришны приносит счастье, сопровождается счастьем. Об этом будет в 9 главе также говориться. Мы должны знать, что в 9 главе или в 10 никакой главе об одном и том же говорится. Раджи виде раджи гухем, помните? По ветрам и даму тамам. Это о том же самом тема идет. Просто там еще более углубляется это понятие. Здесь говорится о счастье, там тоже говорится, что выполнять это служение радостно будет, счастье. И можно чувствами осознать, понять религию, чувствами, ощутить вкус. И поэтому это царь всего знания, сознание Кришны. Если человек в своем нынешнем теле научился сдерживать позывы материальных чувств, не обуздывать свои желания и гнев, Значит, он уже достиг совершенства и обрел истинное счастье в этом мире. Ну, это симптомы все описываются. Кто же обрел счастье, здесь описывается. Сдерживает гнев и желание, и позывы чувств. Такой человек считается счастливым. Но если он постоянно так способен сдерживать, если он, скажем, 5 минут сдерживает, еще не говорит, что он счастлив. 10 минут уже лучше. Полчаса – это уже совершенство. Если он 2 часа в день может контролировать свои чувства, это уже йог. 2 часа джапы. Уже что-то. Тот, кто хочет неуклонно продвигаться вперед по пути самосознания, должен научиться сдерживать позывы органов чувств. А именно, побуждение говорить, порывы гнева, позывы ума, желудка, половых органов и языка. Человек, который обуздал свои чувства и ум, называет госвами или свами. Госвами ведут упорядоченный образ жизни и полностью владеют своими чувствами. Неудовлетворенные материальные желания вызывают гнев, в результате чего ум приходит в возбуждение. Глаза наливаются кровью, человек начинает тяжело дышать. Видели? Кровью наливаются, точно? Если сильный гнев, да. Поэтому прежде чем оставить материальное тело, надо научиться обуздывать свои желания. Тот, кто обладает такой способностью, уже осознал свою духовную природу и обрел духовное счастье. Каждый, кто идет духовным путем, должен приложить все усилия к тому, чтобы укротить свои желания и гнев. 24 текст. И мы на этом остановимся, будут вопросы. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом, и чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение и в конце концов приходит ко Всевышнему. Очень интересный текст. Как мы будем жить? Кто сможет объяснить в этом мире, внешнем мире, он же требует нашего внимания и участия, так или иначе. Как мы будем жить с вами, если наш взор будет обращен внутрь? Какие есть на этот счет соображения? Но мы хотим, чтобы знание было практичным. А как удастся нам вообще жить в этом мире, если взор будет внутри? Может быть, мы не увидим даже машину, она собьет машина первой на дороге. Мы можем жениться на ком угодно, попало, и потом что будет? Это же большая проблема, знаете. Мы должны все это видеть, оценивать внешние тоже характеристики.
Здесь, на мой взгляд, идет речь о патмарамах. Те, которые научились отделять материю от духа, то есть осознали себя не как это тело. И о них говорится, что они черпают наслаждение своей личностной природы. Отделив себя от материальных органов чувств, от ума. И считается, что они приходят к Кришне, если они встречают преданных чувств, то они приходят встретиться.
Как они живут в материальном мире, если взор у них внутри? Как они смогут правильно оценить обстоятельства? Вопрос. Так а как же все-таки ему оценивать обстоятельства внешнего мира, если он внутри взгляд находится в его сознании? Нет, вопрос не в этом. Как ему оценивать обстоятельства?
Говорится, что собака узнает своего хозяина в любой одежде. И если он осознал свою природу и полную природу, тогда он будет видеть во всем Господе.
Вот таким образом. То есть Кришна внутри и Кришна вовне тоже. То есть нет противоречия, оказывается, видите. Но вначале может показаться это противоречие именно. Мы смотрим, но это все материально. Мы слышим, но это все материально. И пока чувства не под контролем, это противоречие, не так ли? Мы хотим жить вашими, скажем, там легче практиковать сознание Кришны, чем это в миру. Что внешний мир препятствует, отвлекает внимание, влияет. А здесь говорится, вот взор уже внутри, и что же тогда? Он уже вашим находится, внутри себя. И что же он внутри видит? То же самое видит и извне. Так же, аналогичным образом. Хорошо. Давайте обсудим то, что мы читали. Это интересная книга Бхагавад-гиты. Сложная? Да? Самая простая же. Бхагавад-гита – это самая простая книга из всех духовных. Потому что Кришна рассказывал ее. Легко, пропел просто. Можно даже протанцевать ее. Очень легко. Об одном и том же говорится. Я не это тело, и все. Вот эту формулу запомните. Гита значит «я не это тело». Это лейтмотив идет через все-все-все главы. Вот сквозь эту призму. Потом просто это будет больше раскрываться. Что же такое дух, что такое материя. И мы выясним, что кроме духа ничего и нет, оказывается. Даже сражение может быть духовным явлением. Гита об этом говорит. Но сначала мы разделяем дух, материю. А где этот дух и материя находится? В нашем сознании, оказывается. Сознание-то разделение происходит, а Кришна нет. Кришна, неважно, дух или материя перед ним. Нет, не думайте, что это трудно. Вот есть основы, прежде всего, Ахам Брахмасми. Что я сказал? Я есть кто? Дух. Так. А что такое материальное тело? Все едино. Это материальная природа. Тело – это материальная природа. Давайте вопросы.
Вы прочитали, что меня смутило, что Шлоки говорит, смиренные мудрецы, да, постигают там дальше. Там нету этого слова смиренные. И почему именно смиренный должен быть мудрец?
А какое там слово есть?
Пандит.
Ну, а как же может быть пандит несмиренный? Ну, это одна сторона. Ну, значит, с предыдущий текст смотри. Обуздавший чувства, да, это, видимо, связано с этим. Обуздавший чувства именно может так видеть.
Само
это уравновешенный, там переводится. Уравновешенный, само. Тхира – это тот, кто контролирует свои чувства, терпелив, невозмутим. А сама он видит все в единообразии. Тоже уравновешенный, тот и другой. Разные слова описывают одно и то же явление. Значит, смиренный мудрец может так видеть. Не просто начитанный гьяни, да, скажем, тоже мудрец, тоже знающий человек, но он должен быть смиренным, обуздавшим чувства. Самадаршина. Уравновешен к материальному миру. А равновесие духовное Прабхупада описывает как океан. Он может волноваться, но из берегов не выходит. Бхакти, он, конечно, всегда волнуется, но из берегов не выходит. То есть мы не нарушаем законов Писания, законов Бога, законов нравственности, морали, долга. Никогда. Хотя человек может быть неуравновешен с точки зрения бхакти, переживать большие эмоции. Да, вот так это становится бхакти-шастра. Бхакти-шастра. Когда преданные, мы уже объясняли этот момент, потому что и ранее также Прабхупада некоторые слова объяснял. что для Кришны он говорил, хотя в тексте в самом не упоминалось. Но позже, в других главах, Кришна прямо расскажет о себе. Сейчас о себе он ничего не говорит, но Прабхупада уже как преданный объясняет это с точки зрения сознания Кришны. Тот, кто постиг Брахман, по-другому прокомментирует. Тот, кто Параматма постиг, также прокомментирует как-то еще. Тот, кто не постиг ничего духовного, он даст свои комментарии с позиции, может быть, благочестивой деятельности, аскезы тоже, от просто внешнего отречения, опыта. Монастырской жизни можно прокомментировать Бхагавад-гиту с этой точки зрения. С разной точки зрения. Но это высшая точка зрения, которую Прабхупада дает Бхакти. Потому что в итоге все для Кришны. Это все потом в Гите, в следующей главе будет подтверждаться. Все вот его переводы, вот эти слов. Здесь же, да, в 5-6 главе, они более-менее персональны, эти главы. Как подготовка идет. Потому что речь только о душе. Еще не идет отношение с душой, только намекается, еще не раскрывается. Кришна себя еще не раскрывает. Уже в 7 главе Кришна начнет говорить, начнет о себе говорить. Ты можешь осознать, что ты душа, но это все еще не верится. Пока не познаешь, кто ты как душа. Даже, ну, не обязательно полностью сварупу постичь, важно постичь свою конституцию, я слуга Кришны. Потому что, осознав Брахман, мы сможем видеть отличие материи и духа так же, что я душа, а Брахмасми, но кто я как душа? И что мне делать как душа, я могу не знать тоже. Поэтому они возвращаются к материальной деятельности потом, персоналисты.
Вы говорили о 19 тексте, что те, кто всегда уравновешен и беспристрастен, уже одолели рождение и смерть, став безупречными, как брахманы, они пребывают в брахмане. То есть тут только что объяснялось, ну, везде все-таки о человеке, который уже в сознании Кришны, а здесь что как-то внутри вставлен текст об имперсональном Кришне. Вот я просто не понимаю не совсем понимаю логики.
Это означает, что это первая ступень сознания Кришны, Браман. Тут нет противоречия. Но Прабхупада так переводит, так объясняет стихи в сознании Кришны. В самих текстах не утверждается еще преданное служение. Еще вот здесь рано, позже это будет. А здесь Прабхупада комментирует это в связи с Кришной, так или иначе тоже. Но сами стихи еще, видишь, говорят о Брахмане. Но Брахман Прабхупада переведет все равно как Кришна. Но противоречия нет. Свет солнца или солнце, если ты постиг природу солнца, для тебя это одно. Все вместе. Ты видишь луч солнца, говоришь солнце. Почему этот пример к этой главе, к пятой главе относится? Потому что это описывается саньяса-йога. Именно в этой главе описывается деятельность в отречении. Поэтому здесь два вида отречения мы должны знать из этой главы. Эта глава еще называется саньяса-йога. Или деятельность сознания Кришны в отречении. А совершенство отречения будет описываться в 18 главе. То есть, если все свести к простоте, здесь все описывается только об отношениях души и сверхдуши. Все. Под разными углами зрения. Иногда отдельно что-то объясняется, иногда вместе. Это самбандхагьяна. Именно познать свои отношения со сверхдушой, с Верховным Господом. Душа и Верховный Господь. Все. Это два фактора. Но рассматриваются в разных измерениях бытия, потому что этот мир устроен как карма-деятельность, как гуна-природа, как время, и в нем участвуют двое – душа и сверхдуша. Гита охватывает все эти пять точек зрения. Но об одном и том же. Кто такая душа, кто такой Верховный Господь – все. И пока мы привязаны к этому миру, к чувственному наслаждению, мы не видим этого. Значит, идет речь о карма-йоге, о непривязанности, в деятельности вне привязанности, научиться этому, отстранению от материального бытия. И тогда происходит трансцендентное знание. При помощи яги, при этом служении мы обретаем эти знания. Кто я? Это вот третья, четвертая, пятая главы. Говорят, скажем, обобщите вот эта тема. Как совершать ягью, кто научит этой яге, как черпать наслаждение внутри себя, как правильно отречься в этом мире. Есть разные формы отречения. Запоминаете, так? То есть это несложно, если обобщить, несложно будет. Что многие стихи, они повторяются из третьей главы фактически по смыслу, просто более, ну, больше точек зрения появляется на тот же самый предмет.
Когда речь идет о сверхдуше, это парама речь идет, потому что ну, мы когда нектарий пленности проходим, что в душе нет желаний, поэтому мы с ней взаимоотношения вступить не можем, она только нашу там позволяет ну, функцию выполнять, да? То есть как взаимоотношения с другим?
Ты собираешься уже строить отношения с сверхдушой? Отношения начинаются с контроля ума. С контроля ума. Когда вот под контролем считаешь, что ты достиг сверхдуши. Такой слабый писк какой-то. Надо же еще его различить, что там говорится. Громче можешь говорить? Можешь ли вопрос как-то прокомментировать?
Ну, то, что сердце душа сказала, что у нее нет желания как бы, взаимоотношений, поэтому она не нуждается в нашем служении. То есть, ну, так объяснили.
А, я просто услышала, что душа, душа нет желания.
Не придумывайте вопросы. Должны быть какие-то нормальные вопросы. Это какие-то выдумки идут сейчас.
Махарадж, вы сказали интересную тему по поводу растворения тонкого тела. Как вот, могли бы немножко прокомментировать? Я так понимаю, что аханкар мы питаем материальными чувствами. Но в служении мы все равно действуем через эти же чувства. Как происходит вот эта трансформация и растворение материальных чувств? Духовные?
Нет, в служении мы не этими чувствами. Нет, в служении мы не используем эти чувства. Не опираемся. Мы используем органы чувств, но мы не опираемся на чувства именно. Вот это. Не точно это вроде бы. Это не так. Мы опираемся на наставление шастры духовного учителя. И в этом обретаем вкус. Там тоже есть чувство.
А в какой момент, когда ананда проявляется? Я так понимаю, мы все равно оставим на высший вкус.
Ананда не проявляется сразу вся. Поэтому, когда ты говоришь, когда, она сразу проявляется. Например, как рассвет солнца сравнивается. Еще солнца нет, но уже какой-то свет есть. Уже сейчас есть свет определенный. Уже можно сказать, что ананда проявляется сейчас. В нашей практике, разве нет?
В английском мы затронули первый стих из «Нектара наставлений», и там в английском варианте Шрила Прабхупада говорит «tolerate» — это «терпеть», а в русском варианте у нас перевод «способный контролировать». То есть, если Кришна — верховный контролирующий, и мы, по идее, отдаем ему все свои чувства, и тогда он начинает контролировать наши чувства. Ну и как мы, если предаемся полностью духовному учителю, то духовный учитель уже ведет нас. То есть насколько ты предаешься мне, настолько я и вознаграждаю. То есть вот как правильно понять, что мы вообще в состоянии контролировать и что нет? То есть если даже мы воспеваем джапу, то в это время Кришна нас контролирует, то есть наши, не мы себя контролируем в это время распевания, правильно? Господь контролирует наши чувства.
Он контролирует чувства, так и? Вопрос в чем?
То есть, что, ну вот, тут говорится, что уравновешенный человек способный контролировать, да, в русском варианте.
А контролирует Кришна на самом деле.
Способный терпеть, да. То есть терпеть — это более пассивное такое положение.
Когда... Так вот вопрос-то как сформулируй.
Что мы можем, вообще, можем ли мы хоть что-то контролировать в этом мире?
Нет.
Кришна?
Не можем.
Не можем. Тогда почему?
Но терпеть можем.
Да, терпеть можем. Тогда, если у нас перевод способный контролировать, то есть человек способен контролировать.
Свои чувства.
Да, то есть это
как синоним терпения.
Но это предполагает...
Чувства контролировать мы можем. Мир контролировать не можем.
А как мы можем контролировать чувства, если Кришна Верховный контролирует?
Через него.
То есть он...
По его милости, да, как мы существуем, так же по его милости, чувствуем по его милости, действуем по его милости. Это энергия Кришны, мы наделяемся энергией. Но мы непосредственно ощущаем на себе весь процесс. Весь процесс. Поэтому мы должны терпеть. И усилия контролировать мы совершаем. Так проверяется искренность наших желаний. Не Кришна будет контролировать сам, а мы будем контролировать по милости Кришны. Все равно нам придется это делать. Вот тебе деньги, мама говорит, сходи купи. Должна сходить купить. Деньги получила, ты должна теперь это сделать. Деньги есть, это возможно сделать. Теперь осталось только совершить усилия. Таким же образом Кришна наделяет нас разумом, но мы должны это сделать. Поэтому нам придется терпеть, не ему.
Спрашиваю тоже. Частенько изнутри приходит ответ на вопросы, как поступить, причем решения трудные и бьющие ко эго. Трудно прислушаться порой к таким наставлениям изнутри, так как сложно следовать им. Это ум так издевается или может что-то еще?
Может быть, что-то еще, но в основном ум. Может быть, кто-то еще так издевается. Но все мы издеваемся друг над другом здесь, пока живы. Мы ссоримся, мы немножко беспокоим друг друга своим поведением. У каждого есть эго. Но это, конечно, в основном наш ум. В корне всего все беспокоится, наш ум не контролируем. Есть эго, создает напряжение внутри. Нужно расслабить его. Как в йоге, да, процесс расслабления существует. Вот, они как косвенно обучают их. Вот уже дошел до точки человек, пошел в клуб йоги. Там говорит, ну вот, ложись. Он лег как бревно буквально. Весь скован, он не замечает этого. Инструктор говорит, о, давай, давай, расслабляй руки. Да расслаблены вроде руки. Не-не, давай, вот, обрати туда внимание, пальцы. Ладони, там, плечи, потом лицо, еще больше, еще больше. Полчаса он расслабляется и видит, какой же скованный был. Я за полчаса еще не расслабился. Кажется, можно еще расслабиться, и так. Вот эта йога внешними факторами дает человеку понять, насколько ложное эго сковывает его. Но на самом деле бхакти-йога означает, что мы ложное эго расслабляем, отпускаем. Непосредственно. Чувство собственности. Вот это. Мы говорим, все для тебя, Кришна, все твое, Кришна, у меня ничего нет, я твой слуга. Мы повторяем это как мантру, так, я хочу служить тебе, займи меня преданным служением. И ложное эго постепенно расслабляется, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще. И в конце концов вы чувствуете, что вы способны терпеть великие испытания в этом мире. Не так, что по каждому поводу у нас проблемы, мы жить не хотим. По маленькому даже какому-то поводу очень тяжелая реакция. Надо отпустить эти ложные самомнения, ложные амбиции, ложные чувства собственности, ложные планы. Вот с этим знанием мы должны практиковать. Так? Это самбанда гьяна, а потом будет абхидея. В 6 главе будет абхидея, это практика. Уже это нужно делать будет. Значит, если мантру повторяем, это практика. И как же мы должны это делать? В самбанда гьяне, в знании. Иначе результата прайоджаны не будет. Не будет. Поэтому изучаем Бхагавад-гиту, общаемся, это всю жизнь будем делать. И тогда наша практика, она будет эффективна. то, что тут написано, что будет трансцендентное блаженство, мы сможем ощущать трансцендентное блаженство в нашем служении. Угу. Так, тяжелая глава. Следующая будет еще труднее, но она, мы ее не практикуем. Шестая глава. Но я думаю, что в следующий раз, завтра мы закончим пятую главу уже. Скорее всего. Мы по плану идем или... Еще два занятия. Ну, можем растянуть, если хотите. Если есть вопрос, если необходимость будет. Сейчас мы закончим уже, наше время истекло. Спасибо большое. До завтра. Да? Одно и то же.
То же самое.
В английском intelligence также разум. Будхи – это санскрит, просветление, разум. Способность различать – это интеллект. Воля также – это разум. Я могу рассказать, завтра есть пять функций разума. Вкратце могу описать их. Хорошо. Шла Прабхупада, Ки и Джай.
Сначала вечера Прабхупи.